Издательство «Эксмо». Джон Марс. Коуд. Носители. Нужно передать что-то важное? Действуй по старинке. Напиши от руки и пошли курьером. Ни одному компьютеру нельзя доверять. Вот что.
Дональд Трамп.
Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя.
Джордж Орвелл, 1984.
Пролог. Поморщившись, он зажал нос и сквозь полумрак лестницы поднялся к двойным дверям впереди. Офисное здание, куда входил Ли Далглиш, располагалось на берегу Темзы, в двух шагах от бывшей электростанции Баттерси.
Легендарное здание в стиле ар-деко, увековеченное на обложке альбома Animals группы Pink Floyd.
На жаре прелый дух вечно сырых стен превращался в подобие гнилостного смрада. Из следов человеческой деятельности в этой части здания были только два офисных стола, разломанный стул, вереница телефонных гнезд на стене и два разбитых телевизора под потолком. Обыкновенный заброшенный дом, дыра, так могло показаться любому несведущему гостю. «Страной, в сущности, управляет не из Вестминстера, не с Даунинг-стрит», — объясняли Далглишу на утреннем брифинге несколько месяцев назад. «А вот из таких мест у всех под носом. В этом-то и соль».
Места расположения резиденции британского парламента и премьер-министра соответственно.
Он отдал холщовую сумку, мобильник, кошелек, планшет и пальто девушке-охраннику и шагнул в сканер полного досмотра. Четырех охранников Далглиш миновал на входе, это была за сегодня пятой. И у всех на поясе висело по кобуре. Всякий раз вид сканера выбивал его из колеи. К чему этот обряд? От смены к смене одна и та же песня, хотя ни одного правила из тысячи ты не нарушил. Также не по себе обычно у стойки регистрации в аэропорту или на входе в зеленый коридор, будто на душе есть тайный грешок. Далглиш открыл рот, по языку скользнул датчик слюны и спустя миг вспыхнула зеленая лампочка.
«Проходите», —
бросила девушка без тени улыбки. Новенькая, судя по всему. Аккуратное лицо, большие голубые глаза с длинными ресницами — и в то же время очертания широких мускулистых плеч под белой футболкой и бронежилетом.
«Спасибо», — буркнул Далглиш себе под нос и стыдливо отвел глаза. Засмотрелся.
Сильные женщины, как морально, так и физически, в равной степени пугали его и заводили. Он положил руку на сканер отпечатков, подал голос в микрофон и одновременно подставил глаз анализатору сетчатки. После этого железная дверь впереди наконец-то отползла в сторону. Винить за его нервозность следовало очередной душный март, результат глобального перегрева, старая история о потеплении в новой обертке. Окна у себя в квартире на втором он распахнул настежь, да только ночной клуб на первом, видимо, обновил акустику и всю ночь посылал ему нескончаемые волны басов. Провалиться в сон вышло только с комками туалетной бумаги в ушах, из-за чего будильник своей цели не достиг, не разбудил. А стоило пропустить хоть одну тренировку в зале, и Далглиш был весь день сам не свой, будто опять очутился в теле пухлого, затравленного подростка. «Один раз — не беда», — напоминал он себе, но все равно подмывало плюнуть на сверхурочное за опоздание и пойти крутить велотренажер. Далглиш размял скованные плечи и направился в унисекс-раздевалку.
Стянув всю одежду под бдительным взглядом очередного охранника, он сложил ее в шкафчик. Только тогда ему выдали запечатанный комплект одноразовой, как всегда, униформы. Материал неизвестен, карманов нет, нигде не подвернуть, ничего не внести и не вынести. Стандартная футболка, штаны и сандалии. Белье и носки, само собой, под запретом. Из раздевалки он направился прямиком за свой стол в открытом офисе без окон. Из коллег на месте были и человек 40, кто с планшетом, кто в наушниках, кто в шлемах виртуальной реальности. На стенах висели десятки мониторов с картинками дорог, мостов, неба и водоемов, и ни одной души или здания в кадре. Далглиш тронул за плечо мужчину, тупо глазеющего в монитор перед собой.
«О, Ли, привет! Что, уже?»
Мужчина сладко зевнул.
«Уже», — Далглиш кивнул. «Было что интересное».
«Да куда там?» — ответил Ирвин. «Маршрут резко не менялся, заряд батареи все так же на 80, давление шин без изменений».
«Куда едем сегодня?»
«Через час с небольшим будем на 90-й магистрали у моста Куинсферри Кроссинг, дальше в Перт и Данди. Потом поворот и опять через всю Шотландию. К концу твоей смены, наверное, будем под Ньюкаслом».
Сняв наушники и смарт-очки, Ирвин бросил их в уничтожитель под столом.
«До завтра!»
— он коснулся воображаемой шляпы. Далглиш сел на место и ввел код к алюминиевому ящичку, взятому на входе. Ящик открылся. Внутри лежала новая пара умных очков и наушники. Готовый к работе, он достал из стола протеиновый батончик и устроился на стуле поудобнее. Монитор, на который Далглишу предстояло смотреть до конца смены, показывал всю ту же многодневную картинку — пустую кабину самоуправляемого трейлера. Дней в пути без остановки 76, сообщала сводка в углу. Аккумуляторы заряжались дистанционно от ячеек под дорожным полотном, и стертые шины по-змеиному сбрасывали верхний слой, и как новые. Трейлер размеренно ехал себе на 90 км в час, самостоятельно строя маршрут. Задачей Далглиша было следить за его безопасностью. С куском батончика во рту он просматривал отчет с бортового компьютера машины. Вдруг Ирвин солгал, вдруг не доглядел. Затем по камерам осмотрел тягач с боков, сзади и под прицепом, словом, везде. Не под силу было заглянуть только внутрь прицепа. Со стороны трейлер ничем не отличался от себе подобных на британских дорогах. Заурядный безбрендовый беспилотник, каких тысячи. А вот груз... Груз — другое дело. Его важность не переоценить. Всего горстка людей имела хотя бы смутное представление, что внутри. Далглиш в их числе. В детали были посвящены вообще единицы. Не счесть, сколько актов о неразглашении и запретов на любой вкус и цвет пришлось подписать. Он обвел глазами коллег. Большинство все так же не отрывали глаз от своих грузовиков. Двое глядели на самолет с солнечными батареями, кучка рядом наблюдала за палубой контейнеровоза, кружившего в Северном море. Курс временами менялся, автопилот уводил судно от штормов. Далглиш повернулся обратно к своему экрану. Послеживая одним глазом за грузовиком, он в то же время листал новости на смарт-очках. Многозадачности пришлось учиться долго, да и теперь временами, к концу дня, от перегрузки случалась мигрень. Сама работка-то, конечно, хоть в петлю лезь от скуки, как он однажды сказал Ирвину. Сиди неделю за неделей, созерцай грузовик в мониторе. «Как скоро, — думал Далглиш, — я взвою в отделе слежки и попрошусь на должность, где хоть как-то надо шевелить мозгами». Прошел час. Далглиш прикончил уже два судоку к ряду и решал третье, когда на экране вдруг что-то промелькнуло. Наверняка птица какая-нибудь, нечего и думать, но должностная инструкция велела отмотать запись. Он поднял очки на лоб, прокручивая видео. Оказалось, камера уловила не птицу, а дрон. В британском небе дроны частые гости, и мимо трейлера нет-нет, да и пролетают. Однако этому настырности было не занимать. Далглиш осмотрел его с 12 ракурсов. Дрон будто нарочно следовал по пятам за тягачом. Перспектива открывалась тревожная. Ли поискал глазами начальницу. Доминика сидела за столом в углу офиса. Он не без волнения направился к ней.
«Дом, прости, что отвлекаю, но у меня там, возможно, код желтый».
Она захлопнула ноутбук.
«Что стряслось?»
Когда они вдвоем подошли к монитору, перед грузовиком маячили два новых дрона и еще несколько сзади и по бокам. Доминика буркнула что-то в наушник, и спустя миг слетелось еще начальство. В офис вошли двое мужчин и женщина со знакомыми лицами. Далглиш не раз видел, как они поднимались в здание, но никогда с ними не разговаривал. Все собрались у монитора. От толпы за спиной стало не по себе.
«У остальных все тихо?»
— крикнула Доминика на весь зал. Послышались нестройные «да».
«А это еще что за хрень?» — забывшись, воскликнул Далглиш.
Кабину тягача накрыл полумрак, будто перегородили солнце. Далглиш переключил камеру и повернул объектив вверх. Прямо над кабиной висело брюхо вертолета. В высоте лопасти рвали воздух.
«Нападение», — пробормотал один из начальников Доминики.
Тем временем на крышу грузовика спустились по веревкам трое. Тень рассеялась, вертолет ушел в бок.
«Они знают, что в трейлере».
«Откуда?» — поразился Далглиш в пустоту. «Скажите лучше, что мне делать?»
«Жди моей команды».
Во всем зале повисла тишина. Трое на экране достали из рюкзака нечто продолговатое и закрепили на крыше. Ноги они переставляли неуклюже, как космонавты. Видимо, ботинки были на магнитах.
«Они не угоняют грузовик, а лезут в него на ходу!» — воскликнула Доминика.
Пых! И поднялось облако дыма. В крыше теперь зияла дыра размером с канализационный люк.
«Где сейчас грузовик?» — спросил очередной начальник.
«На М-90 у моста Куинс-Ферри Кроссинг. Подъезжает к первой опоре».
«А трафик?»
— Далглиш глянул сведения с дорожных камер. «Умеренный, заторов нет».
«Сторонний ущерб?»
Доминика опустила глаза в свой планшет.
«Низкий, но с каждой секундой растет».
К столу наклонился мужчина и стал лихорадочно стучать по клавишам. Сквозь запах его крема после бритья пробивался душок пота. На втором мониторе выскочило окно, куда мужчина вбил длинный код, а затем прислонил к экрану палец. На столе вспыхнула проекционная кнопка, как на лазерной клавиатуре.
«Подтвердите», — обратился он к Доминике.
Та глянула на монитор, где один из троиц только что нырнул в дыру.
«Подтверждаю. Код красный».
Как только скрылся третий, изнутри вырвались пламя и черный чад, а тягач повело чуть влево. Набирая скорость, он миновал первую опору моста, и тут все затаили дыхание. На 125 километрах в час смял отбойник и по дуге полетел в 200-метровую бездну. Несколько секунд спустя его поглотили воды реки Форд. Часть первая.
Конфиденциально. Совершенно секретно. Только для граждан Великобритании. Уровень секретности А. Этот документ является собственностью правительства Его Величества. Протокол заседания Объединенного комитета по вопросам кибершпионажа и разведки номер 11.6. Альтернативные способы хранения секретной информации. Данный отчет является точной стенограммой вышеозначенного заседания. Во избежание утечки информации некоторые части текста вымораны. Место проведения вымарано. Члены комитета. Эдвард Корчевский, руководитель операции. Вымарано. Доктор Сэдди Манн, руководитель Центра психиатрической экспертизы. Доктор М. Дж. Портер, ведущий нейробиолог. Вымарано. Министерство обороны. Портон Даун. Вымарано. МИ-5. Уильям Харрис, глава Центральной разведывательной службы Его Величества. Прочие участники собрания. Премьер-министр Диана Клайн. Эдвард Корчевский.
«Госпожа министр, раз вы впервые на заседании комитета, позвольте кратко ввести вас в курс дела». «Премьер-министр, прежде всего, Эдвард, прошу отметить в протоколе мое крайнее возмущение. Я узнал о программе лишь в последние сутки. До этого меня нарочно держали в неведении, поэтому учтите, что я намерена провести внутреннее расследование причин такой скрытности». Эдвард Корчевский. «И можете рассчитывать на наше полное содействие. Все же надеюсь, что к концу заседания вы войдете в наше положение и смените гнев на милость. Итак, 2,5 года назад так называемый хакерский коллектив взломал сеть беспилотных автомобилей по всей стране и перепрограммировал их на взаимные столкновения. Ужасный теракт. За день в Великобритании погибли 5000 человек, рекорд со времен эпидемии коронавируса в 2020-м. Коллектив назвал это нравственным хактивизмом во имя высшей цели — придать огласке, что власти на свое усмотрение переписали сценарий автопилота «Жизнь или смерть». При аварии учитывались только социоэкономические факторы, а не количество спасенных жизней. Система считает тебя ценным человеком. Скорее всего, выживешь. А нет? Уильям Харрис. «Отмечу, что вина лежит не на всем правительстве, только на отдельных лицах». Вымарано. «Все понесли наказание, кроме покойного Джека Ларсона из парламента». «Премьер-министр. Жаль его, но смерть закономерна. Он ведь, можно сказать, и заварил эту кашу. И все равно, бомба от коллектива в машине, да еще в прямой трансляции». Эдвард Корчевский. «Да, неприятно. В общем, судя по всему, тот взлом был только верхушкой айсберга. Коллектив сменил подход. Теперь они крадут данные из госхранилищ с целью выкупа. Первыми были Турция и Албания. Взломали 5G, и вся государственная сеть приказала долго жить. Дата-центры, чрезвычайные службы, платежные системы, даже светофоры. Досталось электростанциям, и вся страна обесточилась. Спутники слетели с орбиты и благополучно сгорели. Обеим странам пришлось раскошелиться на десятки миллионов биткоинов, иначе так и остались бы в каменном веке. Дальше Эстония и Румыния, и с ними еще страшнее. У последней коллектив выкрал всю конфиденциальную информацию от военных карт до координат госрезервов и грозился обнародовать, если не заплатят». «Премьер-министр. И как же коллектив выкрал данные?» «Вымарано. Ми-5. Из даты комплексов, как этот наш бункер. Там хранилось все тайное. Охраняй, не охраняй, одного не изменить. Бункер всегда на месте. Вот враг и вычислил где. Коллектив заполучил ключи шифрования, а с ними доступ ко всей биометрике, кодам, камерам, через автоматику охладительной системы. Там защита была самая слабая. Так и добились своего».
«Премьер-министр. Что сейчас с обеими странами?»
«Вымарано. Министерство обороны».
«Утром спутник снял, что Россия оккупировала север Эстонии. С полей доносят, что и юг на грани капитуляции. Румыния выкупила коды от своего оружия и на границах покой, но страна теперь банкрот. Сегодня пытались атаковать Саудовскую Аравию. Назревает глобальный киберкризис».
«Премьер-министр. И Великобритании он грозит? Какой уровень угрозы?»
«Вымарано. Ми-5.
4 из 5.
Уильям Харрис.
«То есть миллиарды, которые мы вложили в оборону и цифровую защиту, выброшены на ветер?»
«Вымарано. Ми-5.
Нет, но опасность растет. У нас все доступные программисты день и ночь трудятся над защитой серверов, но битва заведомо проиграна. У врага квантовые компьютеры. Во сколько? В миллиард раз мощнее наших? Что им шифры? Нет, в защитных технологиях мы на шаг позади. Убегаем по прямой от пулемета с бесконечной лентой. Рано или поздно дословим пулю».
«Премьер-министр.
Так что же, 500 000 человек зря гибли за нашу свободу в 2 мировых войнах? Так, да? Чтобы 100 лет спустя невидимый безликий враг украл у нас все, чем мы дорожим?»
Эдвард Корчевский.
«Не украдет, если красть будет нечего».
Премьер-министр.
«В смысле?»
Эдвард Корчевский.
Полгода назад было принято решение перенести все наши госархивы в офлайн.
Премьер-министр.
Кем принято?
Эдвард Корчевский.
Проект вообще-то давний, сверхсекретный, запущен до вас. Суть проста. Переносим все наиболее щепетильные из сети на жесткие носители и перевозим их с места на место. Мы выбрали 7 трейлеров, самолет и сухогруз. Все непрерывно движутся по замкнутому курсу, а на борту материалы не для глаз общественности. Несколько месяцев все шло гладко. До вчерашнего дня. Один грузовик подвергся нападению, и на программе пришлось поставить крест.
Премьер-министр.
Материалы не для глаз общественности? Конкретнее?
Эдвард Корчевский.
Некритичные для работы достоверные данные. До цифровой эпохи такое хранилось в тайных лондонских архивах. Сейчас в скрытых дата-центрах по стране. Куда после инцидента с трейлером все и вернулось. Комплексы охраняются под стать военным объектом. Сейсмоустойчивость по калифорнийской шкале высшего класса. Но воров это не остановит. Найдут лазейку. Дело времени. Поэтому-то я и предлагаю новый способ хранения информации.
Премьер-министр.
Еще тягачей попросите? Бред сумасшедшего. Как это вообще одобрили?
Эдвард Корчевский.
Тягачи в прошлом. То была временная мера, пока не найдем другие способы защитить секреты от злоумышленников. Большая просьба, когда вникнете в суть, не рубите с плеча. Итак, попрошу внимания на экран.
Эдвард Корчевский включает монитор при помощи сенсорной панели. Премьер-министр.
Фигуры какие-то, цифры, буквы. Что это за мешанина?
Эдвард Корчевский.
Ключ, который поможет нам защитить страну.